Мы склонны верить тому, что нам повторяют много раз. Но от того, что что-то повторяют на протяжении долгого времени, еще не делает это правдой. Даже если об этом говорят очень громко и долго и настойчиво. Миф легко принять за правду, если он существует долгое время. Возьмем, к примеру, паука. Приблизительно за 350 лет до Рождества Христова великий греческий философ Аристотель классифицировал паука как шестиногого насекомого. В течение 22 веков все верили, что у паука действительно 6 лапок. В течение сотен лет никто даже не потрудился пересчитать. В конце концов, кто посмеет бросить вызов великому Аристотелю? И вот появился Ламарк, выдающийся биолог и натуралист. Он нашел время, чтобы еще раз внимательно пересчитать ноги паука. Как вы думаете, сколько он насчитал? Ровно 8. Миф, который выдавался за действительность на протяжении столетий, был разрушен благодаря Ламарку, который просто не поленился пересчитать. Дорогие друзья, могло ли случиться так, что в христианство также проник религиозный миф? Здесь, конечно, речь не идет о букашках и пауках. Может ли быть так, что все христиане этого мира празднуют воскресение на протяжении многих лет, думая, что так нас учит Библия. Но хватит ли у нас сегодня смелости пересчитать ножки паука и удостовериться, чему мы верим, мифу или истине? Истина не боится проверки на прочность, потому что она основана на самом надежном фундаменте. На фундаменте Слова Божия. Священное Писание, как мы уже говорили с вами, утверждает однозначно. И проверяя на основании Писания, какой день Господь установил для празднования, мы уже говорили с вами, это субботний день. 7-й день недели согласно Божьего календаря. Пророк Иезекииль говорит так. «И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Итак, дорогой друг, если Библия говорит однозначно о том, что святой день, установленный Богом, это субботний день, возникает закономерный вопрос, откуда же берет начало воскресенье? Празднование воскресения. Ответ на вопрос мы также найдем в Священном Писании, потому что Библия — это свет на нашем пути. Она открывает темные углы истории, она вскрывает подводные камни истории, помогает нам видеть свет, видеть путь, не ошибаться, не спотыкаться и не верить мифам и традициям людей. Священное Писание говорит о себе так. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Библия сравнивается со светильником. Утренняя звезда — это свет, который рассеивает мрак и тьму. Господь на протяжении веков открывал свои вести через пророков. Он говорит, «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи». Пророчество, употребляющее притчи, это пророчества, записанные непрямым языком, образным языком. Но в этих пророчествах скрыта важная истина, которая поможет нам разоблачить миф последнего времени. Почему же Бог давал свои пророчества в виде образов, а не говорил прямо. Даниил говорит об этом. «Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». В то время, когда Даниил записывал эти слова, он видел время. Время было опасное. Народ Божий был в плену, и поэтому Господь не мог прямо сообщить эти вести. Они были написаны так, что те, которые обращаются к Библии и просят мудрости у Бога, они поймут эти важные вести. Дорогие друзья, мы сегодня обратимся к одной из таких вестей, а именно к вести, записанной в книге пророка Даниила. За 6 веков до Рождества Христова, во время правления Вавилонской империи, Даниил, муж Божий, который находился в это время в плену, получает от Бога видение. И в этом видении предсказано развитие мировой истории, а также события, связанные с изменением праздничного дня, установленного Господом. Давайте обратимся сегодня к этому удивительному пророчеству и найдем ответ на волнующий нас вопрос. Если Бог установил субботний день, почему сегодня большинство христиан празднует воскресенье? Можем ли мы сегодня задать этот вопрос, пересчитать, пересмотреть, исследовать еще раз Писание, чтобы найти библейскую истину? Приглашаю вас вместе со мной в удивительное путешествие по страницам Священного Писания. Итак, книга пророка Даниила говорит: «Начав речь, Даниил сказал: „Видел я в ночном видении моем, вот 4 ветра небесных боролись на великом море“». Итак, Даниил видит видение: 4 ветра боролись на великом море. Что обозначают эти удивительные библейские символы? Мы уже знаем, дорогие друзья, что на основании Библии мы можем не только прочитать пророчество, но Библия сама дает объяснение своих символов. Итак, в книге Откровения, которая является параллельной книгой книге Даниила, мы находим толкование символов, употребляемых в пророчествах. Итак, вода. Что она означает? Библия говорит: «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, и племена, и языки». Итак, воды обозначают населенные участки планеты Земля. Что же обозначают ветры? Ветры обозначают войны, конфликты. Поэтому Даниил в самом деле, он видит населенную часть планеты Земля, на которой бушуют военные конфликты. И дальше Даниил говорит: «И 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Из моря, то есть из густонаселенной части планеты Земля, поднимаются 4 зверя, не похожие один на другого. Что же обозначают эти загадочные животные? Эти большие звери, говорит Библия, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Итак, в пророческом видении Даниил видит густонаселенную часть планеты Земля, а именно в это время самой густонаселенной была европейская часть планеты. На этой части планеты бушуют войны и конфликты. Звери, которые поднимаются, обозначают государства, власти, которые сменяют друг друга. 4 царя — это 4 империи, 4 государства, которые сменяют друг друга. Давайте же посмотрим, что это за звери и кого они символизируют. Первый — как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Итак, первое животное, которое поднимается из воды, первое государство, которое появляется на этой территории, представлено символом льва. Лев — это царь зверей. Лев символизирует силу, величие и мощь. Он поднят был от земли. Это обозначает, что это государство быстро развивается, быстро поднимается и стал на ноги, как человек. И сердце человеческое дано ему. Человеческое сердце символизирует человеческую гордость. Что же за государство представлено этим первым животным? Точно так, как золото — это царь металлов, так и лев является царем зверей. Поэтому первое государство, которое представлено в этом пророчестве, это не что иное, как Вавилонская империя, представленная символом золотой головы во второй главе книги пророка Даниила. Теперь она представлена символом льва. Но здесь Бог дополняет новые детали. У него сердце человеческое. Это гордыня Навуходоносора и его мощь. Развитие и сила Вавилонской империи не знали себе равных. История продолжается. Даниил говорит: «Вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: встань и ешь мяса много». Итак, на сцену мировых исторических событий появляется следующее животное — медведь, который стоял с одной стороны. Какое следующее государство пришло к мировому правлению после великой власти Вавилона? История говорит о Медоперсии. Медоперсия представлена в истукане, в котором мы видели четыре металла. Здесь Даниил в 7 главе показывает четыре зверя. Медведь символизирует то же государство, которое было представлено грудью и руками из серебра. Это государство Медоперсии. Медоперсия была двойной властью. Поэтому, говоря о медведе, Библия говорит, он стоял с одной стороны. Другие переводы говорят, у него одна сторона была приподнята. Это говорит нам о том, что эта двойная власть, власть Медоперсии, она не была равноправной. Мы очень мало из истории знаем о медянах, но мы много знаем о власти и силе Персии. Поэтому медведь приподнят на одну сторону, потому что главную роль играет Персия. И три клыка во рту у него. Господь добавляет еще некоторые детали, которых мы не видели в Даниила 2 главе. Эти три клыка во рту у него, или три ребра, как говорят другие переводы, обозначают три государства, которые должна была победить Медоперсия, чтобы стать мировой державой — Египет, Лидию и Ливию. Знает ли Бог, дорогой друг, о чем он говорит? Бог с точностью предсказывает эти события за сотни лет до того, как они исполнились. И Даниил в видении видит дальше развитие мировой истории. «Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Что же это за следующее государство, которое представлено символом барса? Когда вы представляете себе барса, о чем вы думаете? Я представляю себе скорость и быстроту, реакцию этого удивительного животного. Барс символизирует собою быстроту Александра Македонского, который в молодом возрасте он завладел практически всем цивилизированным миром того времени. На спине у него четыре птичьих крыла. Крылья, они символизируют дополнительную быстроту. Какому металлу Вистукане соответствует это государство? Это медный пояс, медная бронь греческих солдат, медные шлемы, медные щиты и даже медные мечи. Итак, Господь повторяет тот же ход истории, но Он добавляет больше деталей для Даниила. И Библия говорит здесь, что 4 головы были у зверя сего. Почему 4? Что они символизируют? Видите, дорогие друзья, Александр Македонский, хотя он завладел всем миром, но у него была одна серьезная проблема. Он не мог завладеть собой. Он не мог завладеть и получить власть над бутылкой. Бутылка владела им. И мы знаем, что в молодом возрасте он умирает от цирроза печени, как несчастный алкоголик. Когда он был уже на смертном одре, его генералы пришли к нему и сказали, кому перейдет власть после того, как ты умрешь. Александр Македонский сказал, власть перейдет к сильнейшему. И поэтому 4 генерала его армии, они сражались на дуэлях, чтобы выяснить, кто из них возьмет власть в свои руки. После бесполезных стараний и дуэлей они приняли мудрое решение разделить Грецию на 4 части. Таким образом, 4 головы были у зверя сего. Слово Божие — это истина. Я доверяю этой книге, потому что Бог за много веков с точностью предсказывает исторические события в мире. Но история продолжается. И Господь дальше открывает Даниилу в ночном видении, каким будет следующее государство, также добавляя больше деталей, чем мы имели в Даниила 2 главе. Там было 4 металла, здесь 4 зверя. Библия говорит, «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и восьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». Господь открывает Даниилу развитие истории. Это следующее животное было настолько страшным, не похожим ни на одного из зверей, что Даниил даже не мог придумать ему имя. Что же это за зверь? Кого символизирует зверь, у которого большие железные зубы? Помните Даниила 2 главу? Истукан и его железные ноги. Железные ноги истукана были символом железной власти Рима. И поэтому этот период представлен зверем, который назван страшным и ужасным. Период правления Рима, который простирается почти на 6 веков. Рим своей властью пожирает и сокрушает, а остатки попирает ногами. Никто не мог устоять против железной власти Рима, его железная броня, железная воля римских солдат. Христос был распят во время римской власти. Он был прибит ко кресту железным римским гвоздем. Он был положен во гроб и запечатан римской печатью. Итак, Даниил в видении своем видит, что этот зверь, он отличается от всех прежних, и 10 рогов было у него. В этих пророчествах мы увидели удивительный принцип, принцип, который называется повторение и дополнение. Главы книги пророка Даниила, 2 и 7, идут параллельно. Но Бог не просто повторяет, но Он дополняет дополнительные детали. Он дополняет детали, которые указывают на точность исполнения пророчеств до самых мелких деталей. Дорогой друг, Бог знает будущее. Бог предсказывает его. Но обратите внимание, Он не открывает все сразу. Может быть, и ты, когда пришел к Богу, может быть, и ты всего сразу не знал. Но Бог постепенно желает вести тебя к новому и к новому свету. Как же определить, это новый свет от Бога? Или, может быть, кто-то пытается увести нас от истины Слова Божьей? Запомните очень важный принцип. Новый свет, который открывает Бог, никогда не противоречит уже открытому, но дополняет и расширяет, углубляет то, что было уже открыто. Так как Даниила, 7 глава, она ни в коем случае не противоречит 2 главе, но расширяет, дополняет и углубляет ее значение. И поэтому все, что открывает Бог, с каждым часом, с каждым годом, Он открывает новое и новое. Это прогрессивное откровение. Это принцип, которым Бог руководствуется от начала истории. Поэтому не бойтесь изучать, углубляться, но всегда сравнивайте. То новое, что вам открывают, соответствует ли Слову Божию? Итак, вернемся к этому страшному зверю, у которого на голове 10 рогов. Что же означают эти 10 рогов? Давайте снова обратимся к Библии. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей. Итак, Библия говорит ясно, что 10 пальцев на ногах истукана — то же самое, что 10 рогов на голове у этого зверя. И то, и другое символизирует разделенную Европу, которая после распада Римской империи образовала 10 независимых европейских государств. Но здесь пророк Даниил, возвращаясь к четвертому зверю и к 10 рогам, то есть к государствам Европы, добавляет еще одну очень важную деталь. Давайте обратимся еще раз к этому стиху и посмотрим. «После них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей». Итак, Даниил говорит, что после 10 рогов, после разделения Европы на 10 мелких государств, восстанет еще один рог. Что же символизирует рога? Рога символизируют власти, государства, царей. Восстанет еще один рог. Это означает, восстанет или появится еще одно государство. Небольшой рог, небольшое государство на территории Европы. Библия говорит, что он будет иной от прежних. Он будет отличаться от всех других рогов. То есть эта власть будет отличаться от всех других европейских государств. Внимание Даниила привлек именно этот рог, потому что он особенный, он не похож на других. И Даниилу очень сильно хотелось узнать, что же он символизирует. Почему он назван другим? Что это за рог? Дорогой друг, я думаю, что сегодня и мы неравнодушны к тому, что говорит Библия. Потому что если все пророчества в точности исполнились, это пророчество тоже исполнилось. Итак, рог иной. Чем же он отличается? Почему он другой? Видите, все другие государства были просто политическими государствами. Этот рог иной, потому что это не просто политическая власть, но религиозная политическая власть. И дальше Даниил говорит: «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Даниил говорит: «Я смотрел на эти рога». Фактически он смотрел на карту Европы V века. Римская империя была разделена в 476 году нашей эры. Образованы были европейские государства. И в это время Даниил видит, как появляется еще одно государство, небольшого размера, небольшой рог. Он говорит, что три из прежних исторгнуты были с корнем. Что это значит? Когда дерево вырывают с корнем, не остается ничего. Когда власть маленького рога приходила к своей силе, три европейских государства не хотели подчиниться этой новой власти. И поэтому походами крестоносцев они были истреблены: вандалы, герулы и остготы. Три народности Европы, от которых не осталось сегодня ни следа. Библия говорит, трое из них будут исторгнуты с корнем, и Слово Божие исполнилось в точности. Даниил присматривается дальше к этому рогу, и он говорит, он необычный, у него даже есть глаза, и глаза как человеческие. Что же это значит? Глаза в Библии — это символ мудрости, это символ понимания, это символ видения. Глаза человеческие — это человеческая мудрость, это человеческое видение, человеческий план. Уста, говорящие высокомерно. Что же Библия называет высокомерным? В книге Откровения мы читаем о той же власти. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Итак, высокомерие в Библии — это богохульство. Даниил видит власть, которая руководствуется человеческим планированием, человеческим видением, и она говорит о себе высокомерно и богохульно. Дальше Даниил еще раз и еще раз обращается к этому маленькому рогу, потому что он привлекает основное внимание Даниила в этом видении. Он пишет: «И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих». Обратите внимание, Даниил, присматриваясь к этому рогу, видит изменения. Он видит, кроме тех признаков, которые мы уже назвали, что этот рог по виду стал больше всех остальных. Большой вид — это большое влияние. Это маленькое государство, это маленькое отличное от других власть, которая руководствуется человеческой мудростью, человеческим планированием, говорит высокомерно, она по виду становится больше других. Ее политическое и религиозное влияние в мире больше всех других государств Европы. Пресса следит за каждым шагом этого государства. Рейтинг руководителя этого государства в 20 раз превысил рейтинг любого из президентов США. Политическое и религиозное влияние настолько велико, что другие политические вожди склоняются в почтении перед этой властью маленького рога. Говоря о других признаках этой власти, Даниил говорит: «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Итак, это власть, которая преследует святых. Это власть, которая преследует людей, которые хотят остаться верными Библии. Это преследующая власть. Только человек, не сведущий в истории, может отрицать это. Я посетил недавно музей Инквизиции в Санкт-Петербурге, где представлены орудия пыток и казни средневековых времен, когда эта власть укрепляла себя путем пыток, казни и преследования, истребления всех, кто не соглашается с ее учением или властью. Я был также на Западной Украине, где открыты секреты подземных помещений храмов, где обнаружены камеры смерти тех, кто не подчинился власти маленького рога. Сегодня мы изучаем, дорогие друзья, потрясающее пророчество. Оно отвечает на вопрос, почему большинство христиан сегодня не соблюдают заповеди Божии, но соблюдают другие постановления, постановления власти маленького рога. Дальше Даниил, продолжая, указывает нам на то, что было намерено совершить эта власть. Именно эта часть пророчества сегодня даст нам ответ на вопрос, чему мы верим, мифу или истине? Итак, Библия говорит, «Против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку Его до времени, времен и полувремени». Удивительное пророчество. Сквозь века Бог предсказывает Даниилу, что эта власть, она будет не на стороне Всевышнего. Она будет против Всевышнего произносить слова, угнетать святых Всевышнего и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Праздничные времена были установлены Богом от создания земли. Праздничные времена были установлены Богом еще от сотворения земли, когда Он отделил особый день, освятил и благословил день поклонения и служения Ему. Эта власть попытается отменить праздничные времена и закон. Где мы находим записано о праздничных временах? В законе Божьем. Какая заповедь имеет прямое отношение к праздничным временам? Заповедь о субботе. Конечно же, помни день субботний, чтобы святить его. Итак, Господь установил день поклонения и служения Ему. Но Библия предсказала за сотни лет появление власти, которая возмечтает отменить праздничные времена и закон. Обратите внимание, никто не может изменить установленное Богом. Но будет власть, говорит Даниил, которая возмечтает это сделать. И у нее это получится на определенное время. Исполнилось ли это в истории? Имеем ли мы сегодня смелость задать вопрос и пересчитать ножки паука, чтобы определить, может ли эта большая система, которая предсказана в Библии, говорить правду? Согласуется ли это со Священным Писанием? И как это произошло? Когда власть изменилась? Когда эта власть указала новый день празднования вместо субботнего дня? Но прежде чем мы обратимся к истории, давайте еще раз повторим признаки этой загадочной, влиятельной, преследующей власти малого рога. Итак, эта власть происходит из четвертого зверя. Четвертый зверь символизирует собой не что иное, как Рим. Эта власть появляется на территории Рима, среди десяти рогов, то есть на территории Европы. Она появляется после десяти рогов, то есть после 476 года. Эта власть отличная, иная от других. Не просто политическая, но религиозно-политическая власть. Следующий признак – власти небольшого рога, маленького государства на территории Европы. По виду он стал больше других. Влияние, рейтинг и популярность этой власти настолько велика, что она посылает сегодня послов во все страны мира и принимает поклонение и почет от всех других правителей государств. Следующий признак – она исторгнет с корнем трех царей. Это три европейских народности, от которых не осталось и следа. После того, как в 538 году эта власть утвердила свое владычество, истребив эти народы на своем пути. Следующий признак – она говорит против Всевышнего и преследует святых Всевышнего. Еще один признак, который приведен был нами, мы упомянули из Даниила 7 главы 25 стих, возмечтает отменить праздничные времена и закон, то есть святой субботний день, установленный Богом. И дальше она правит миром время, времена и полувремень. Библия говорит довольно определенно, дорогие друзья, двузначности нет. Нету ни одной другой власти, которая могла бы соответствовать этому ясному библейскому предсказанию. Догадки здесь не нужны. Но, дорогие друзья, прежде чем говорить сегодня о том, что произошло в истории, я хочу сказать о том, что Господь учит нас относиться с большим уважением к каждому человеку, относиться с уважением к каждой деноминации, относиться с уважением, потому что Бог дал свободу каждому человеку выбирать свой путь. И поэтому пусть Бог сегодня не позволит нам вынести суд кому-то из людей, но пусть Он поможет нам представить ясное учение Слова Божия, чтобы нашей судьей была наша совесть и Слово Божие. Итак, Библия предсказывает об этой власти и говорит о том, что она будет еще сильнее действовать в последнее время перед вторым пришествием Христа. Библия говорит: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха и сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Фраза «сын погибели» употребляется в Библии два раза. Первый раз она используется на Иуду, который поцелуем предал своего Господа. Второй раз эта фраза используется на эту власть, которая также будет выдавать себя за верных последователей Христа. На самом деле она попытается предать свою верность, изменив праздничные времена и закон. Как же это произошло? Почему и как сегодня все христианство празднует воскресение, если Господь говорит о праздновании субботнего дня? В катехизисе для новообращенных мы читаем определенную статью на 50-й странице, где говорится о вопросах новообращенного христианина. Вопрос: какова третья заповедь? Ответ: третья заповедь — помни день праздничный, чтобы святить его. Вопрос: какой же день является праздничным? Ответ: суббота — это праздничный день. Вопрос: почему же мы празднуем воскресенье? Ответ: мы празднуем воскресенье, потому что католическая церковь перенесла святость с субботы на воскресенье. Итак, катехизис для новообращенных говорит ясно, что это изменение празднования дня было сделано католической церковью. А может быть, Бог переменил свой день празднования? Может быть, Господь поменял праздники с субботы на воскресенье? Давайте послушаем, что говорит Библия. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих», так говорит Господь. Он не изменит своего слова, своего завета и своего закона. Божий закон неизменен, потому что Бог неизменен, а Его закон является отражением Его характера. Как же это произошло? Почему в истории произошла эта перемена? Рим преследовал христиан до III века. Мы знаем, что христиан убивали, сжигали на кострах, бросали под ноги львам. Христиане прятались и проводили свои служения в катакомбах Рима. Дело в том, что их отождествляли с иудеями. Но что же произошло в III веке? Христиане для того, чтобы отличаться от иудеев, начали праздновать праздник Пасхи по воскресеньям. И потом, когда римский император Константин, который был язычником, испытывает так называемое обращение в христианство, он понимает, как политический лидер, что спасти империю может только хорошая и удобная религия. И поэтому он объединяет христианство с язычеством, делая уступки навстречу язычеству, чтобы христианство стало легкой, удобной государственной религией. И поэтому, сыграв на ложном своем обращении, Константин, руководимый целью популяризации своей власти, издает указ в 321 году нашей эры. Это первый указ о праздновании воскресения. До этого все христиане празднуют субботний день. Новозаветная церковь, как мы знаем из истории, она не смогла себя уберечь от ошибок ветхозаветней. Что происходило в ветхозаветные времена? Часто церковь Божия, народ Божий Ветхого Завета, он объединялся с языческими народами и принимал их обычаи и практики в свою жизнь. Такое же отступление и слияние с язычеством происходит во втором и третьем веке нашей эры. Отступление было подкреплено указом президента, императора Константина. Вот его указ. «В достопочтенный день солнца все магистраты и люди, проживающие в городах, да пребывают в покое, а всем мастерским надлежит быть закрытыми». Через 4 года церковь официально, во исполнение библейского пророчества, принимает решение, отвергнув заповедь Божию, установить свой день поклонения, день воскресения. В году 325-м Сильвестр, епископ Рима, изменил титулование первого дня, назвав его Днем Господним. Дорогие друзья, воскресение нигде в Библии не названо Днем Святым или Днем Господним. Вы можете перечитать книгу Библию от первой до последней страницы. Итак, это установление Рима. В этом не было ничего нового. Это стандартная схема отступничества. 321 год — это год свадьбы между язычеством и христианством. Воскресение, дорогие друзья, это не праздник воскресения Христова. Христос никогда не просил праздновать этот день. Библия содержит пример настоящего празднования воскресения Христова. И Библия говорит, как нужно праздновать это замечательное событие. Мы посвятим этому вопросу целую нашу программу. Воскресение, как праздничный день, вовсе не берет свое начало со дня воскресения Христа. Дело в том, что воскресение было священным днем за 1000 лет до воскресения Иисуса. В древней Вавилонии солнцу поклонялись с незапамятной древности, говорит историк Джеймс Фрезер. Солнце было главным языческим божеством. Следовательно, церковь, католическая церковь, как бы сказала, сохраните это старое языческое название Сандей, это обозначает день солнца. Мы сбережем его святость и посвящение Богу. Таким образом, языческий день солнца был посвящен для Иисуса. Христианство прочно обосновалось как религия в Римской империи, заняв место язычества. Христианство средних веков можно охарактеризовать как крещенное язычество. Мы видим, дорогие друзья, что празднование воскресения, оно не берет свое начало со дней Иисуса Христа. К сожалению, этот день, он прочно связан с языческими обрядами древности. Итак, воскресение, оно пришло к нам из древнего Вавилона, с древнего Египта, где народы, которые не знали Бога живого, каждое воскресение утром били поклоны восходящему солнцу. Эта практика была заимствована языческим Римом, Языческий Рим передал эту практику папскому Риму. Православные христиане, хотя они отделились от Рима в 1054 году нашей эры, но они взяли с собой этот багаж язычества, включая празднование воскресения. В годы Реформации, когда Мартин Лютер поднимает движение протестантов, которые протестуют против традиций Рима и выходят, чтобы стать на прочное основание Библии, к сожалению, большинство протестантов, они вынесли с собой эти традиции и сохранили традиции древнего Вавилона, папского Рима, вместо того, чтобы стать на прочное основание Слова Божия. Дорогие друзья, Библия — это светильник, сияющий среди неверия и языческих традиций. За сотни лет Бог предсказал, что против Его святого закона и святости субботы поднимется власть, которая будет иметь временный успех. Эта власть действительно появилась в указанном месте и в указанное Богом время. На каком же основании была внесена поправка в Конституцию неба, в закон Божий? Можно быть уверенным в одном. Такого основания в Библии нет. Такого указания Бог не давал. Более того, Он говорит: «Я Господь, я не изменяюсь, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Государственная религия Рима признает, что изменение праздничного дня было сделано исключительно на основании ее собственного авторитета. Послушайте, что говорит католический источник «Канон и традиция». Авторитет церкви не ограничен авторитетом Библии. Поэтому церковь заменила субботу на воскресенье не по указанию Христа, но на основании своего авторитета. Видите, церковь признает, что это действие было сделано ею. В Библии нет ни одного указания на изменение святого Божьего субботнего дня. Но Бог открыл Даниилу, что появится власть, которая поднимет себя выше авторитета Бога и Библии. Католическая церковь считает, что ее авторитет находится выше авторитета Библии. Давайте обратимся к католическому справочнику. Авторитет церкви выше авторитета Библии. И сам факт переноса святости с субботы на воскресенье доказывает это. Ведущие протестантские лидеры признают тоже тот факт, что в Библии нет ни единого основания для изменения дня поклонения. А значит, признают, что факт изменения этого дня основан не на Слове Божьем, а на постановлении традиции католической церкви. Давайте послушаем, что говорят ведущие протестантские лидеры о том, почему изменен день празднования. Назаряне, никогда не было никакой замены праздничного дня с субботы на воскресенье. В Библии нет ни единого намека на такую замену. Епископальная церковь, есть ли в Новом Завете повеление перенести день покоя с субботы на воскресенье? Нет. Евангельские христиане-баптисты. К сожалению, воскресение первоначально было взято из язычества, поскольку носило имя Бога Солнца. Оттуда оно было заимствовано, охристианизировано и освящено отступившим папством, которое завещало его протестантизму как законный праздник. Доктор Эдвард Хискокс, автор церковного порядка евангельских христиан-баптистов. Лютеране говорят: соблюдение Дня Господня в воскресенье основано не на заповеди Бога, а на власти церкви. Аугсбургское исповедание веры цитируется в католическом руководстве праздничного дня, часть 2, глава 1, секция 10. Пресвитериане говорят: День покоя христиан, воскресенье, не упоминается в священных писаниях. И этот день первые христиане не называли днем покоя. Я призываю тебя, дорогой друг, вернуться к девизу апостолов. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Во время истории было сделано много постановлений и традиций, но Слово Божие неизменно. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Дорогой друг, Иисус Христос, который сотворил все живое, освятил и благословил субботний день, сам соблюдал его, научил апостолов своих соблюдать. Он говорит сегодня и тебе: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В последнее время этот вопрос открывается сегодня для того, чтобы обнаружить подводные камни истории, чтобы определить, является ли наше поклонение и служение Богу основанным на Священном Писании или на мифе и традиции. Построен ли дом твоей веры, дорогой друг, на прочном основании, на скале Слова Божия, или он построен на песке человеческих решений, традиций, предписаний и мифов? Говоря об этом, Христос говорит: «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Люди, которые оставили закон Божий и пошли вслед за традициями, Иисус Христос говорит, это поклонение тщетное. Это поклонение, которое не приносит ни благословений, ни радости. И оно не является истинным. Из-за того, что народ оставил Бога и пошел вслед за языческими традициями, земля понесет также последствия. Пророк Исаия говорит об этом: «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней». Дорогой друг, сегодня Господь обращается к тебе с особой вестью, весть, которая призывает тебя вернуться к Слову Божию. Не только проверить, что оно говорит, но и стать послушным Ему. А что же касается этой власти? Будущей власти, которая возмечтала отменить праздничные времена и закон, тоже предсказано в пророчестве. Даниил говорит: «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие, величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему». Слово Божие говорит о том, что этой власти будет положен конец. И люди, которые вернутся к Господу, они будут служить и повиноваться Ему. Христос умер на кресте не для того, чтобы мы жили в непослушании Ему. Он умер для того, чтобы простить наши грехи, омыть их своей кровью, даровать нам полное прощение, чтобы мы могли исповедать свой грех, покаяться и прийти к Нему. Дорогой друг, если ты нарушал волю Божию в течение многих лет, Господь продолжает любить тебя. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь Христа неизменна к тебе. Иисус умер, чтобы простить твой грех, нарушение закона Божия, если ты исповедуешь и раскаешься в этом грехе. Бог дал мне преимущество видеть, как сотни и тысячи людей раскаивались перед Богом, возвращались к Нему, обретали радость служения Ему. Они отвергали поклонение человеческим традициям, человеческим установлениям и человеческим законам. У Бога будет группа людей, за которыми Он придет во второй раз. Он говорит об этих людях, как о тех, которые будут соблюдать Его святой день субботний. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. Я хочу быть в этой группе, а ты, дорогой друг, каким будет сегодня твое решение? Пусть Бог поможет тебе сказать эти прекрасные слова: «А я и мой дом будем служить Господу». Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты за сотни лет открыл развитие мировой истории. Ты предсказал отступление в христианстве, появление власти, которая возмечтает отменить праздничные времена и закон. И Ты сегодня, простирая свои пронзенные руки, говоришь: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Помоги сегодня, Господи, нам, отвергнув человеческие предания и традиции, быть послушными Тебе до конца. Помоги каждому из наших слушателей, зрителей, сказать: «А я и мой дом будем служить Господу». Благослови это решение. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.